В России 85 субъектов федерации. В 75 из них есть региональные организации Всероссийского общества слепых. Каждая чем-то знаменита, как и регион, в котором она находится. Одним из самых маленьких субъектов федерации, не считая городов федерального значения, является Ингушетия. На юге республики Магас – один из немногих городов в мире, специально основанных как столица. Здесь есть башня Согласия, аллея спортивной славы и памятник матери. Удивительно ты, страна-матушка! Заглянуть бы во все твои уголки, закоулочки, как это делают наши ходоки.
Вы слушаете повтор программы.
Здравствуйте, друзья! У микрофона Елена Колосенцева. Сегодня в программе «Ходоки» мы будем путешествовать по Ингушетии. У нас на связи председатель Ингушской региональной организации ВОС Адам Амирович Сагов. Адам Амирович, здравствуйте!
Добрый день всем слушателям.
По нашей старой традиции задаем вопрос, и в течение часа, друзья, вы попытаетесь на него ответить. Вопрос задам я, хотя Адам Амирович его нам подсказал. Как называется река, которая берет начало в Ингушетии, и ее название подскажет вам танец «Лезгинка». Если вы знаете, как его исполнять, то обязательно догадайтесь, как называется эта река. Ждем от вас смс на номер 8-903-707-26-71. Звоните на номер 8-800-716-45. Повторю, 8-800-716-45. Кто не знает, скажу, что звонки на этот номер для жителей России бесплатны. И на скайп звоните radio.voz. Он тоже всегда работает для вас. Адам Амирович, у нас в программе «Ходоки» есть такие вопросы, которые переходят из программы в программу, и один из них — это программа «Доступная среда», как она реализуется в регионе. Этот вопрос мы задаем почти всем. Кто-то отвечает, что да, есть, существуют, делают светофоры, оборудуют тротуары и так далее. Как обстоит дело в Ингушетии?
У нас в республике она с 2011 года действует, до 2016 она была. Сейчас дальше будет пролонгироваться. Вот. Ну, в рамках этой программы действительно за эти годы сделано немало. Но я сейчас буду говорить о незрячих людях. Так, например, у нас в республике не было библиотеки для незрячих, то есть специализированной библиотеки. Эта проблема была решена в 2013 году в рамках программы «Доступная среда». В национальной библиотеке был открыт отдельный отдел, оборудованный всем необходимым инструментарием, то есть это современное оборудование, брайлевские принтеры и все-все-все остальное, что в этом случае требуется. И теперь услуги национальной библиотеки доступны для незрячих и слабовидящих людей. Вот, кстати, в рамках этого проекта национальная библиотека трудоустроила троих членов общества слепых, то есть молодых ребят, которые хорошо развиваются в этой тематике. Вот, продолжая эту тему, насчет доступности транспортной и, в общем, транспортных систем. То есть вот эта программа действует уже вот 1.5-2 года. В некоторых основных транспортных пересечениях, там, на перекрестках там, города Магаса, того же, там, города Назрани, устанавливаются звуковые светофоры. И дальше что там было? По линии культуры это основные приоритетные объекты, которые с нами согласовываются, Министерством труда и социального развития. Это дома культуры, это те же библиотеки, которые оснащаются всем необходимым для удобного доступа инвалидам. Это те же социальные объекты. Основные, конечно, это центральная больница, это центральные поликлиники, это сами отделы социальной защиты и так далее. Ну, МСЭКи, то есть медико-социальное экспертизы бюро.
Адам Амирович, я, смотрите, нашла такую новость, что в рамках года литературы при поддержке Министерства культуры Центр «Доступная среда» Национальной библиотеки Республики проводит презентацию сборника стихов ингушских авторов для незрячих и слабовидящих. Эта акция была приурочена к Дню Белой Трости. То есть у вас планируется выпуск сборника стихов авторов местных.
Этот сборник уже выпущен. Так как у нас в краеведческой библиотеке не было, и краеведческая литература фактически не была представлена в брайлевском формате. Ну и также и в аудиоформате ее нет практически. Поэтому наши ребята, наши жители республики, так и других регионов, не знали, не были знакомы с ингушской литературой. А ребята, сотрудники библиотеки, начали со сборника стихов. Сейчас они уже, по-моему, на днях уже начнут выпуск сборника рассказов. И дальше планируется вот такое постепенное формирование краеведческой, базы краеведческой литературы Национальной библиотеки.
Да, меня заинтересовало, что в издание включены рельефно-графические рисунки государственной символики Ингушетии, башенных комплексов и географической карты Ингушетии. То есть не только стихи, но, получается, еще и какие-то объекты рельефно-графические рисунки.
Да. У нас проблема такая, была Чеченная Ингушетия, и вся инфраструктура, которую создавал Советский Союз, осталась в городе Грозном для незрячих. И в республике, к сожалению, нет специализированного интерната. И наши ребятишки учатся в Кисловодске, в Георгиевске. Фактически они отрезаны от национальной культуры, так как у нас в республике преподается ингушский язык, и ингушская история преподается. И они не знакомы с национальными произведениями, и точно так же не знакомы с нашими культурно-историческими достоянием. И в этом плане, именно для того, чтобы вот этот пробел ликвидировать, вот так они потихонечку начали включать вот эти рельефно-графические картины, там архитектурные комплексы башен, это, как вы сказали, символика Республики Ингушетия, карта, чтобы люди получили некое представление графическое, как все это выглядит.
А на национальном языке литература выходит по Брайлю?
Вот сейчас, практически месяц назад, эта работа была уже сделана, то есть ингушский Брайль создан, он сейчас тестируется, то есть это приложение. Вот и уже непосредственно вот как мы адаптируем это все, начнем уже издавать на ингушском Брайле, ингушской литературу.
Мы были в нескольких регионах России, у которых существует свой язык, да, и большинство из них говорили, что у нас нет книг по Брайлю на национальном языке. Я знаю, что на татарском точно есть, получается, у вас есть. В чем причина? То есть даже не причина, а ваш совет, как издать книги по Брайлю на своем языке национальном. То есть у вас, ваша история какова? Кто был инициатором? Как это все произошло?
Наша история очень простая. У нас была потребность, и мы ее должны были удовлетворить. Вот если просто не было людей, которые бы хотели бы этим заниматься. Ничего сложного в этом нету. Нам на это понадобилось там несколько месяцев только. И то из-за того, что у нас фактически времени там не хватало. Если бы кому-нибудь отдельному человеку это поручить, это можно было сделать и за месяц. Ничего сложного в этом нету, тем более. Я не знаю, как в других языках обстоит дело, но наш алфавит, он основан на кириллице. Единственный символ, который нам нужно было ввести, это отдельно буква у нас. Этот символ мы подобрали и все сделали. Ничего сложного в этом нету. Просто нужен человек, который этим займется.
Понятно. Адам Амирович, вы еще сказали о важной теме, затронули ее. О обучении детей. Вы сказали, что ваши ребятишки ездят в Кисловодск. И второй город вы назвали. Просто как далеко он находится? Да, Георгиевск.
Угу. Где он? В Кисловодске это для незрячих, а в Георгиевске это для слабовидящих детишек. То есть их обучение, их оплачивает Министерство образования Республики Ингушетия. Но там тоже очень много проблем, потому что, допустим, там родительский контроль, да, процессы получения образования, там нахождение непосредственно. А родителям это накладно, каждый контролировать, ездить туда, приезжать оттуда. Это, во-первых. Во-вторых, многие не хотят отдавать своих детишек, да. Мы знаем вот эту проблему чрезмерной опеки ребятишек, такой не очень сознательности родителей, понимание значения образования. Вот, и некоторые, многие не хотят отдавать детишек на иногороднее обучение. Но мы потихонечку пытаемся эту проблему решить. Полтора года назад по инициативе волонтеров, общественных деятелей был открыт образовательный центр республики. И в этом образовательном центре преподается Брайль, русский Брайль преподается, теперь ингушский Брайль преподается, английский Брайль. Они осваивают там компьютерную грамотность. Но это так на уровне курсов, там вообще образовательной программы там нет. Но сейчас и с министерством есть договоренность, и подключились федеральные службы, округ подключился, то есть представитель президента Российской Федерации, Северо-Кавказский федеральный округ. Вот, и мы думаем, в скором будущем у нас в республике появится свое учебное учебное заведение.
А есть ли примеры инклюзивного образования среди школьников, незрячих или слабовидящих?
Есть слабовидящих. Есть слабовидящие, но все зависит от преподавателя, от активности родителей, от сознательности самого, там, ну, я не буду говорить ребенка, но уже подростка, да. И все также зависит от остроты зрения. Чем есть такая корреляция, чем хуже у ребенка зрение, тем меньше на него обращают внимание. И как родители, и так учителя. То есть, ну, переводите с класса в класс, понимаете, да? Вот такая проблема.
Адам Амирович.
Тоже инклюзивное образование у нас развивается, но, понятное дело, это требует колоссальных и финансовых средств, опять же, и кадрового потенциала.
Адам Амирович, а самые младшие где учатся? Дошкольники?
Нигде. Нету дошкольного образовательного учреждения.
Которое готово взять, да?
Групп нету в обычных детских садах.
Ясно. Еще одна тема, которую мы всегда освещаем в Ходоках, это технические средства реабилитации. Какие дополнения к федеральному списку помогает достать региональная организация ВОС?
Это у нас больная тема. То есть, кроме того перечня федерального, дополнительно ничего на уровне субъекта нету. Мы этот вопрос, конечно, проговаривали, и нам уже готовы были пойти на встречу, но, к сожалению, этот экономический кризис на данном этапе помешал расширению этого списка. То есть мы хотели включить туда хотя бы студентов, чтобы они получали технические средства реабилитации, ноутбуки, да, смартфоны, либо хотя бы приложения специализированные. Вот.
Но пока, увы, да?
Перечень.
Даже студентам?
Только федеральный перечень.
Угу. А студенты где у вас учатся? Уезжают из республики, чтобы получить образование высшее? Или все-таки остаются?
Ну, в основном это Кисловодский медицинский колледж. Опять же, ребята заканчивают там интернат, и сразу из интерната переходят в колледж. Но ребята оттуда приезжают, трудоустраиваются. И эти специалисты на очень хорошем счету даже в Министерстве здравоохранения. То есть всегда министр здравоохранения на разных координационных советах там при правительстве подчеркивает уровень их образования, квалификации, их профессиональные качества. И некоторые ребята там, по собственной инициативе учатся в Ингушской Старшем университете, в некоторых других вузах. Вот так. Но в основном это все у нас в республике происходит. Получение там среднего образования, высшего образования на иногороднем уровне нет вот такого.
Получается, у вас есть массажисты, как минимум, из Кисловодска, трудоустроены в библиотеке люди, да, там 3 человека.
Uh-huh.
Еще куда трудоустраиваются, какие специальности выбирают и находят работу?
Для нашего народа это не сами, конечно, но в основном это ребята занимаются частным бизнесом. То есть они себя находят в разных бизнес-сферах. То есть, ну, например, там торговля пищевого оборудования, тотально незрячие пани занимаются, очень успешно этим занимаются. И другие виды там торговли, там, автомобилями подержанными и так далее, и так далее. Вот так. В основном это частный сектор.
Как же он занимается торговлей? А, получается, у него своя фирма какая-то, или он на кого-то работает?
Да, своя фирма.
Интересно.
Либо они сами владеют фирмами, либо они совладельцы, либо они какую-то долю имеют. То есть, ну, это все связано с тем, что у нас родственные связи, традиции это очень сильно развиты, поэтому даже если человек там незрячий, да, инвалид, его родственники, там члены семьи подтягивают, чтобы он был более-менее финансово-экономически независим, чтобы он потом мог создать семью, мог себя обеспечить и так далее.
Адам Амирович, а примерные зарплаты? Я понимаю, что это как средняя температура в поликлинике, но все-таки есть какие-то цифры?
Средняя это 13 тысяч, 14 тысяч, 15 тысяч. Я сейчас имею в виду именно сотрудников Национальной библиотеки, потому что финансовых отчетностей они нам не дают, другие ребята. Ну, массажисты, естественно, массажисты зарабатывают хорошо. И, думаю, бизнесмены тоже хорошо зарабатывают.
И еще один вопрос, он, наверное, должен был прозвучать в начале программы, такая у нас традиция, но сегодня я его задам в конце нашего разговора. Если кто-то из наших слушателей приедет к вам в гости в Ингушетию, что вы посоветуете посетить, какие достопримечательности? Некоторые из них мы уже назвали, да, башенный комплекс. А что еще? Куда сходить, что посмотреть?
Ну, башенный комплекс — это у нас то, что как символ столицы построено, но у нас есть огромные архитектурные база в горах, то есть эти башенные комплексы, военные, там, военные башни, оборонительные башни, жилые башни, десятки средневековых архитектурных достопримечательностей. И действительно, Джайравский район является федерального значения заповедником и огромное количество различных архитектурных достопримечательностей, тех же там солнечных могильников и так далее. Вот. И в Магасе есть аллея славы, где собрано очень много различных достопримечательностей, культурно-исторических артефактов, музеи наши исторические, культурно-этнографические музеи. Вот. Но самое главное — это человеческое гостеприимство. Вот.
И, знаете, еще хотела спросить. Вчера я читала про вас в интернете, не про вас лично, а про региональную организацию ВОЗ в республике, и нашла две интересные новости. Ну, во-первых, то, как вы отпраздновали. Хотя отпраздновали, наверное, нельзя говорить. Как вы отметили, или, в общем-то, Международный день слепых, да, 13 ноября, у вас прошла акция «Мы вместе». Можете подробнее рассказать о ней, потому что я читала, наши слушатели, наверное, упустили этот момент, потому что сложно найти в интернете, и не вся информация выложена. Как проходило, какие гости были, как выглядело?
Вот полтора-два года назад, когда мы пришли в общество, ну, когда я стал руководителем, да, новая команда сложилась, вместе с другими задачами, основную задачу мы видели, это изменение образа незрячих людей в восприятии общества. То есть не с точки зрения, что да, мы там какие-то там ущербные, а с точки зрения того, чтобы общество нас воспринимало, знало наши возможности, понимало наши возможности и, соответственно, создавало для нас условия. И вот это такой пример того, что мы сейчас считаем, что эта политика была успешной. То есть мы не были инициатором этой акции. Инициаторами этой акции был мэр города Назрань и министр образования Республики Ингушетия. То есть мы с ними, конечно, на протяжении этих полтора года очень тесно контакт поддерживали, и они знают о проблематике незрячих людей, об обществе слепых и так далее. Это была их инициатива, и что было для нас очень приятно, что они сами позвонили нам, предложили эту акцию, и нам предложили принять участие в ней. Хотя обычно бывает наоборот. Вот это ребята с двух колледжев натрановских, они собрались, завязали глаза и прошлись от колледжа, это примерно метров 500 до памятнику Великой Отечественной войны, то есть до этого, к Вечному огню прошлись.
Это центр города,
образования, перешел мэр города Назрань, руководство вот этого образовательного центра и так далее.
Я так понимаю, это центр, да? Как? Города. Центр города, да, Адам Амирович?
Да, это центр города.
Вот так вот, друзья. И еще одна новость из Ингушетии заинтересовала меня. Это шоу-даун. Оказывается, и до вас дошел теннис для незрячих. Просто на Северокавказском округе федеральном я в этих регионах об этом не слышала, что шоу-даун. Но вот октябрь 2014 года есть новость. Я думаю, что за год целый что-то изменилось. Сколько у вас столов, кто занимается и почему интересуетесь?
Ну, сейчас у нас по-прежнему один стол. Мы планируем сейчас приобрести до конца года еще один стол. Вот. Занимаются все, то есть и взрослые, и ребятишки, и женщины, и девочки, и мальчики. Вот. В 2014 году, как вы уже сказали, мы начали это развивать. После этого у нас было несколько соревнований. Мы выезжали в Чеченскую республику, несколько раз выезжали, играли с ними. Вот. Шоу-даун, я думаю, привлекает тем, что это как бы игра, которая доступна и пожилым, и молодым. То есть она динамичная, вот, азартная, интересная. Но мы тут еще и развиваем футбол для незрячих. Вот это самое. В этом году впервые участвовали в чемпионате России по футболу среди незрячих. Наша команда участвовала.
Это который вот, в Сочи проходил, да?
Это который в Сочи проходил,
угу,
да.
Угу. Какое вот, место у вас?
Восьмое место заняли. Ну, не последнее.
Тем более для новичков, я так понимаю, потому что там команда-то постарше.
Да, первый дебют был. Ребята сами только, честно сказать, несколько раз только сыграли в футбол. Несколько раз сами сыграли. То есть тренировочно такого потенциала у них не было. Но все равно поехали, сыграли. Вот. И вот этот вид спорта у нас очень активно развивается. Неделю назад мы играли со сотрудниками Национальной библиотеки, две недели назад играли с сотрудниками Министерства здравоохранения. То есть уже сами предлагают с нами сыграть. Вот тоже один из элементов реабилитации, соответственно, не только реабилитации незрячих, но, если можно так выразить, реабилитацию общества.
А где вы тренера нашли?
Мы сами себе тренеры пока.
Ясно. Смотрите, наверное, болеете за...
Самодеятельность, хорошо развита у нас.
Понятно. Адам Амирович, спасибо большое, что сегодня были с нами. Я повторю вопрос от вас в течение программы. Наверняка кто-то ответит. А дальше мы будем разговаривать с другими представителями Всероссийского общества слепых, с другими членами общества, теми, кто живет в Ингушетии. И, ну, так вот сложилось, что нет музыкальных записей у Ингушской региональной организации ВОС, поэтому, чтобы передать национальный колорит, я подобрала песни, которые исполняет коллектив ЛААМ. Как написано было, что это легендарный ингушский коллектив, ему уже больше 20 лет. Вот Адам Амирович соглашается со мной. Был создан в начале 90-х, и мы послушаем песню, которая переводится «Мать земля». Я к вам вернусь через несколько минут.
Malsın kagış, ve на калаче горенца гагаш. Лето двоится, догва задула. Лето двоевало, шиде гачевула. Ярдене готдя, сагату хаузара. Мацала борца не цоузара. Вайны корды мадетац углят даха. Вайны корды мадетац ярлят аха. Вайны корды мадетац углят даха.
Утро на Радио ВОС. Повтор программы.
А не пойти ли нам в гости?
В гости?
Да, я как-то случайно подумал, а не пойти ли нам в гости? Немного подкрепиться.
Кто же ходит в гости по утрам?
Кто ходит в гости по утрам?
Ходоки.
Итак, вопрос сегодняшнего выпуска. Как называется река, которая берет начало в Ингушетии? Ее название скрыто, можно сказать, ну или подскажет танец лезгинка. Если вы знаете, как его исполнять, что там говорится, то обязательно догадайтесь, как называется река. Присылайте смс на номер 8-903-707-26-71. Звоните на номер, телефон у нас 8-800-716-45. Для жителей России звонки бесплатны. И скайп работает radio.voz. На связи с нами Марьям Ильянова. Марьям, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вчера пыталась тоже и про вас найти информацию, чтобы подготовиться к интервью, и не знала, что у вас столько почетных, даже не знаю. В общем, вы педагог, поэтесса, отличник народного просвещения, лауреат Всероссийского смотра художественной самодеятельности, заслуженный учитель Республики Ингушетия и член Союза писателей России. Марьям, вы очень скромный человек, потому что вчера, когда договаривались об интервью, вы коротко о себе рассказали, оказывается, вот так вот. И заслуженный учитель, и член Союза писателей.
Потому что не звание возвышает человека, а звание возвышает человека.
Я так и подумала, что вы именно поэтому и не сказали нам о своих заслугах. Марьям, а как давно вы начали писать стихи?
Ну, наверное, лет с 10, не придавая особого значения.
А ничего страшного, что я обращаюсь без отчества, потому что только что разговаривала с Адамом Амировичем.
Абсолютно.
Молодой очень голос.
Вы знаете, я хочу вам сказать... Вот о чем. В свое время замечательный художественный и музыкальный критик XIX века Владимир Васильевич Стасов сказал, что любое художественное произведение – это всегда верное зеркало того, кто его создал. И как бы ни старался автор замаскировать свою натуру, это ему никогда не удастся. И поэтому я очень часто вместо длинных предисловий говорю своими словами. Все обо мне мои стихи расскажут. Вот я вам почитаю стихи и думаю, что все будет понятно.
Давайте, с удовольствием послушаем.
Английский поэт 19 века Джон Китс писал: «Бескрылые нашей высью поэзию мы зовем. Стихотворение называется «Поэзия». Хоть крыльев не дано, я полечу, и вас без них летать я научу. Особенный поэзии полет уносит вглубь веков и движется вперед, живых объединяя и ушедших, по кругу вечности ведет свой хоровод. И в длинном свитке бесконечных лет ее неподражаемый портрет, где ум и глупость, прелесть и уродство, согласие дум и явное их сходство. В нем лиц необщим выражением нечасто гений отличный, где к ним бывает безразличный, а чаще злобный и жестокий. О вы, истории уроки, когда толпе вы были впрок? Припомнить не дано, даю зарок. И все же, что слов магических дороже? Из них плетут гармонии кружева. Их сила и поэзия жива, с ней мысли и душа стремятся ввысь. И ей за эти крылья поклонись. Стихотворение называется «Здесь вам не равнина» словами Высоцкого. А эпиграф слова Тютчева: «Порыв души в союзе с небесами. В горах, как нигде ощутимы, земной красоты благодать. Здесь хочется думать о вечном, до неба рукою подать. Здесь сильные духом и телом до нас проживали века. Шумя и ворочая камни, внизу суетится река. Взирает старинная башня проемами темных бойниц. На склоне в зеленых подлесках и мирно порхающих птиц. А там, где альпийские травы питает росою рассвет, где все вдохновением дышит, стихи сочиняет поэт. Когда земная суета становится обузой, какое счастье, что могу я вдохновиться музой. Она к тому благоволит, кто с нею не лукавит, в ком славы ветреной щита нисколечко не правит. В правдивом, искреннем стихе и горечь есть, и сладость. Какое счастье! Да, мало что прекраснее есть, чем творческая радость.
Марьям, а как вы... за? Угу. Да, хотелось вас спросить, а как вы записываете стихотворения, как храните их? Или они никогда не стираются из памяти?
Что удивляет очень многих, я никогда не заучиваю стихи свои, но почему-то очень многие из них помню наизусть. Ну вот я бывала так, что в течение 2-3 часов, никуда не заглядывая, я читала свои стихи, и это всегда удивляло многих. Но вы знаете, ведь, как говорится, уста глаголят от избытка сердца, и ведь все это надо сначала пропустить через себя. И когда вот Толстой, который великолепно описал всю сложность и глубину этого творческого процесса вообще, художника любого, и когда он говорил о том, что наблюдательный глаз художника, он как бы разбросанные везде куски жизни собирает, сам того не замечая, но в какой-то момент, особенно глубокого волнения, вот все, что, казалось бы, не имеет значения, и все отдельно друг от друга, вдруг приобретает как бы целостность, становится единым. То есть возникает творческая идея, ну, которая там уже благодаря и эмоциям, и мысли живой, все это приводит вот в то, что становится в итоге художественным произведением. Так что вот как-то так получается. Вот прочту вам стихотворение о том, как, собственно, вот появляются такие вещи. «Тайник моей души, невидимую дверь однажды музы отворили. Стихи, волшебники слов, с тех пор во мне заговорили. Я с ними поднимаюсь к небесам, Пью, если жажда, воду ключевую. В минуты горькие над ними слезы лью, их, как детей, ласкаю и целую. Спасительный ковчег в потопе бытия, мой щит надежный от беды и плена, и никуда бежать я не хочу из этого чарующего плена. Ахматова писала о Пушкине. Он победил и время, и пространство. Это действительно так, потому что он остается вершиной поэзии и образцом для любого поэта. Как говорил Есенин, у него нужно только учиться. И есть всегда чему учиться, и всегда, перечитывая, находишь что-то новое для себя и удивляешься, как я написала в одном стихотворении, «Зной Африки, снегов невинность и золото осенних дней, он все, от мухи и до солнца, воспел поэзией своей». Это стихотворение написано к 200-летию со дня его рождения. «Пушкин — слава отчизны и немеркнущий свет. На российском Парнасе равных Пушкину нет. Он воспел эти горы, где народ мой рожден. Скалы чертят узоры в голубой небосклон. А закат золотистый, бьется ветер с вершин, и, похоже, ущелье на разбитый кувшин. Закачается скоро месяц в темной волне, искупается в речке, повисит на сосне. Домик Пушкина рядом. Я читаю стихи. Сердце бьется, волнуясь, как вода Арамхи. Здесь простор и свобода, горы мой талисман. Только родина правда, а чужбина обман. Два столетия мгновения в бесконечности лет. Все подвержено тленью. Но бессмертен поэт, тот, я честная муза, воспевая добро, даже низкое слово превратит в серебро. Как прекрасна и вечна эта музыка слов, что возносит поэта выше горных орлов. Стихотворение, у меня Лермонтову целый цикл посвящен стихов, но вот одно из них я прочту. «Мятежный гений». Провозглашать я стал любви и правды чистые учения. Эпиграф Лермонтов. Он, не дожив до 30, сумел бессмертие обрести. Как тучка в небе, парус в море, он и сейчас еще в пути. Здесь, над вершинами Кавказа, свободный дух его парит. Стихами дивными поэта звезда звездою говорит. Бесстрашно он провозгласил в отчизне чистые учения, добру и правде посвятив неповторимые творения. Затем ни позже и ни ранее его природа создала, чтобы поэзии великой земля подвижника дала. Взывает к людям вещий голос. Не забывайте высший суд, где все, кто сеет зло и гибель, за это кару понесут. Вот такие стихи о Пушке, о Лермонтове. И к 200-летию очень большое стихотворение. Я не буду его сейчас читать, но там есть такие слова. «Слепил и раздражал бездарность его таланта яркий свет. И он убит, и взят могилой у Машука в расцвете лет. Но все написанное им не подлежит законам тления. И имя гения почтут времен грядущих поколения. Нет, клятвы он не изменил. Остался тверд, как сталь кинжала, и лира дерзкая его слух раболепных не ласкала. Вопрос насущный Валерика и ныне обращен ко всем, кому под небом места мало, кто сеет ненависть. Зачем? Земля всеобщая праматерь, и люди для нее равны. Ей нужен мир, нужна забота. Она устала от войны. Не перестанут восхищать стихов и прозы самоцветы. Все, все в них дивно отразил неповторимый дар поэта. Мне говорят, подай, сестра, ну что могу подать я? Как пропасть, пуст мой кошелек и износилась в платье. Вот разве стих про свет и тень, про соловья и розы, ах, слишком тяжек этот груз житейской серой прозы. Сама писала я стихи, мне женщина сказала. Но разве ими проживешь стихи? Как это мало? А мне они нужны, как хлеб и как вода. Ей-богу, нужны, как роднику исток, стихи. Как это много? Стихотворение называется «Между явью и сном».
Марьям, а можно вас немножко перебить, потому что у меня вопрос. Вы обладаете уникальными знаниями, очень легко можете вспомнить какие-то цитаты, причем из не из своих стихотворений, а из произведений других авторов и не так известных. Как так получилось? Это воспитание? Вас так в семье воспитали, столько покупали книг, журналов и так далее?
У меня был удивительный отец, человек энциклопедических знаний, человек, которого интересовало буквально все. И человек, который очень высоко ценил книгу. И несмотря на то, что был прекрасным высококлассным инженером, который еще вот в годы индустриализации, например, возглавлял международную стройку в Таджикистане, называлась она тогда сверхлимитное ирригационное сооружение «Чубекстрой». И он, где работали, кстати, иностранцы, тогда была Великая депрессия, как мы знаем, и кризис в Америке, в Англии, и работали иностранцы на этом строительстве. Потом по этим вот событиям был написан очень известный роман Бруно Есенского «Человек меняет кожу». И хотя отец был начальником этого строительства, он был взят как прототип главного инженера. Ну, поскольку мы были высланы, как вы знаете, оклеветаны, вот, и человек, который имел вот такие вот заслуги перед страной, удивительно скромный, поразительно честный человек, вот, потому что он очень многое мог и материальные блага иметь, но он никогда чужой копейки не съел, как говорится, и вот так нас приучил. Ну и вот хотелось бы сейчас вспомнить слова у Рудаки, как вы знаете, основателя поэзии персидской. У него был друг такой, Шахид Балхи, очень рано умер. Так вот, там у него были такие слова. «Видно, знание и богатство – то же, что нарцисс и роза, и одно с другим в соседстве никогда не расцветало». И вот я помню, мы в выселении находились в Киргизии, во Фрунзе. И мне было 6 лет, когда отец принес на английском языке сказку «Али-Баба и 40 разбойников» и переводил сам и читал нам. Он уже тяжело болел, где-то за 80 лет ему было, когда он в подлиннике Диккенса читал вот, и переводил. Прекрасно выучил английский язык, немецкий знал. И вообще любое слово, когда его нужно было необходимо спросить, он мог объяснить. Я помню, когда объявили, что начались события в Афганистане в 70-х годах, он мне первым сказал, напрасно наши к этому делу подключились, потому что даже англичане в свое время очень сильная и мощная в военном деле страна не смогла их поставить на колени. Но он мне там рассказал, в общем, о племенах их, а потом я говорю, а что означает слово «душман»? Ну, он сказал, тюркское слово «враг». И вот так вот любое слово всегда. У меня до сих пор хранятся книги, подаренные им. Очень-очень хорошо изданный 30 лет назад томик Тютчева великолепный и многие другие. Вот пример был. Поэтому я и пишу, не требуя себе наград, нам книга верно служит. И бескорыстнее ее с людьми никто не дружит. От древних глиняных таблиц до электронной книги она снимала с дуб и душ невежество и вреди. Всегда в хорошей книге есть подсказка и совет, и на волнующий вопрос найдется в ней ответ. Вот почему стихи о ней не без труда даются, уносят время все и всех, а книги остаются. Из всех присущих нам страстей я эту предпочла, и, видно, ей благодаря немало книг прочла. Известно, что у книг известно всем давно, есть магия своя, и ей подвластны с детских лет душа и жизнь моя. Ну, как с годами книга мне нужнее. И на закате дней я не устану повторять слова любви о ней. Как блеску утренней зари в ночи звезды сиянью, я неизменно поддаюсь ее очарованию. Для меня это самая большая ценность. Вот так меня воспитали. Конечно, в таком прагматичном и меркантильном мире сегодняшнем очень сложно. И все-таки я настолько благодарна нашему дому, своим родителям, что именно это начало они в нас воспитали и вложили, и что был перед нами пример благочестия и совести, которую в свое время, как вы знаете, один из великих сказал: совесть выше разума.
Ну, Марьям, спасибо большое. Да, но у нас совсем мало времени остается. Спасибо большое, что сегодня были с нами.
Несколько слов. Пожелание всем, кто пишет.
Давайте.
Творение, отпуская вдохновение, пусть в хаосе метущегося века по-рыцарски сражается перо за правду и за счастье человека. До свидания, всего доброго.
Спасибо большое. Друзья, напомню, что на связи была поэтесса Марьям Ильянова. Она еще и заслуженный учитель Республики Ингушетия и член Союза писателей. Ну, о Марьям вы сможете почитать в интернете, я думаю, стихотворение найти. Может быть, когда-нибудь мы сделаем большую программу о ее творчестве. Ну, а сейчас мы продолжим слушать коллектив «Лаам», песню в переводе «Земля отцов».
Thank you. как у Харсона.
Утро. На радио ВОС.
Бредут лесами темными, идут степями широкими, лезут горами высокими.
Ходоки.
Друзья, вопрос у нас сегодня. Как называется река, которая берет начало в Ингушетии? Ее название связано с лезгинкой, танцем. Если вы знаете, что кричат во время этого танца, то вы сразу догадаетесь, как называется эта река. Присылайте смс на номер 8-903-707-26-71. Звоните на номер 8-800-716-45 и на skype radio.voz. На связи с нами старший тренер спортивного клуба «Ади Ахмат» по шахматам, тренер Осман Атабиевич Евлоев. Осман Атабиевич, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день, Елена Михайловна.
Скажите, пожалуйста, что это за клуб такой? Я, судя по описанию его и по новостям, поняла, что это один из самых крупных и достаточно известных клубов у вас в республике. Расскажите, какие секции работают и кто к вам ходит, взрослые или дети?
Клуб наш открылся 12 апреля, будет 2 года. Клуб один, по-моему, один из наиболее таких вот. Ну, сам он может считать лучший сельский клуб шахматный. Здесь вот помимо шахмата еще борьба, водная, классическая. Открывал наш клуб Кирсан Николаевич Илюзинов, если кто-то знает, кто это такой. Это президент ФИДЕ. Открывали 3 президента Северокавказского федерального округа. Очень много известных людей было, мы мечтали. Клуб очень большой, красивый. При клубе существуют 2 детские спортивные школы. Это шахматная и борцовская.
Я так понимаю, что глава республики...
Это по борьбе. Ну и по шахматам я старший тренер.
Осман Атабиевич, я так понимаю, что глава республики бывает у вас частенько?
Очень, очень часто. Ну, за 1.5 года, на моей памяти, 7-8 раз был.
А чем интересуется Юнусбек Евкуров? Борьбой или шахматами? Или тем и тем?
Я бы сказал, в равной степени. В шахматах он перезарядник. Я с ним даже в дочку. У нас сыграл партию. Это на Кавказских играх. Он чистый перезарядник шахматами, наверное, в большей степени. Хотя борьбой тоже.
Понятно. А Осман Атабиевич, а скажите, незрячие или слабовидящие дети и взрослые ходят в клуб?
Ну, тут у нас некоторая загвоздка. Незрячих у нас не так уж много в республике, около 1000. Это примерно. Ну, идея детям проблемно ездить. Ну, есть у меня 2 ребенка.
Это вы их подтянули, да? Правильно? То есть встретили? Или они сами нашли этот клуб? Без вас?
Да, да, сами.
Ага. А где, кстати, они учатся? Если они ходят к вам в клуб, просто нам сказали, что школы находятся. Нет в республике школ?
Видите, у нас в республике нет специализированной школы для слабовидящих, незрячих. Они учатся в большинстве своем в Кисловодске. Ну, приезжают, когда на каникулы, когда... Свободы не. Вот так приезжает клуб, занимается.
А там в школе шахматами занимаются с ними? После того, как они там побывают, они лучше играют или хуже, забывают?
Ну, наверное, лучше, потому что у нас в клубе, за 2 года 4 раза был лучший тренер России Павел Владимирович Лобач. Нас посещают гроссмейстеры, такие как Жека Зинаев, Эрнест Энергиев. Ну, а еще далее я могу продолжать. Очень часто Ластин, 2-кратный Габрилян, 2-кратный чемпион России. Все они бывали у нас в клубе. Вот по теме занятий, личные лекции, семинары. Дети, конечно, развиваются лучше у нас.
А взрослые с нарушением зрения ходят или нет к вам?
У нас не очень богатый выбор. Взрослых у нас всего человек 7-8, которые занимаются. Но они все в возрасте. Ну, приходят после на турнир посещают, а так на занятиях нет.
Но шахматная доска, да, есть специальная, чтобы заниматься.
Если кто интересуется, кто видит, пусть зайдет на сайт, посмотрит. У нас 60 столиков, а 120 человек. Самый лучший инвентарь, самые лучшие часы, лучшая библиотека, компьютеры, демонстрационный доски, все прочее.
А для тотально незрячих есть ли инвентарь?
Я не расслышал, Ирина Михайловна.
Для тотально незрячих инвентарь есть? Доска, часы?
Да-да, есть, есть. Есть,
есть все, да?
Для незрячих особые у нас есть доски, все, компьютер даже особый.
Осман Атабеевич, расскажите о планах, где будете выступать в ближайшее время, и, может быть, поедете за пределы республики со своими детьми и воспитанниками.
Да, я недавно был на первенстве СКФО в Донбайе. Ну, буквально неделю назад приехали, нормально выступили. Свои силы, у меня всего лишь два кандидата, мы сейчас подтянули, достойно выступили. И позавчера выиграл белую ладью республиканскую. Ну, просто в одни ворота, 14-0 Сухоева. Мои дети выиграли. Ближайший план у нас выезд в Махачкалу. Всероссийский турнир среди детских команд. Это буквально будет в конце ноября. Вот сейчас вот.
Ясно. Осман Атабеевич, спасибо большое. Удачи вам в игре в Махачкале и вашим воспитанникам тоже. Друзья, мы заканчиваем эфир. Наше путешествие подошло к концу по Ингушетии. У нас есть вопрос, остался он, потому что никто пока правильно не ответил. Как называется река, которая берет начало в Ингушетии? Если вы вспомните танец лезгинку, что там кричат обычно, то вы догадаетесь, как называется эта река, она известна. Прошу вас не залезать в интернет, не искать там информацию и не отвечать тем, кто живет в республике, потому что наверняка вы это знаете. Присылайте смс на номер 8-903-707-2671, либо пишите нам на почту region@radiovoz.ru. Ответы мы будем принимать в течение недели до следующей программы «Ходоки». Ну и, как всегда, у нас действует рубрика «Перекличка регионов». Сегодня нам никто не позвонил, наверное, потому что я не повторила информацию. В любой момент в программе «Ходоки» вы можете позвонить и передать привет своим родным и близким, которые живут в других городах, в других регионах России. Я с вами прощаюсь. Мы слушаем инструментальную композицию той же студии «Луам», о которой была речь в нашей программе. До свидания.
Вы слушаете повтор программы.